Однако рассосался он ненадолго. Спустившись в долину, я сразу побежал к Никлинам, где миссис Н. огорошила меня известием, что Стив где-то с Кэтрин. Я поблагодарил и ушел обеспокоенный. Ругаются они, мирятся. Может, Кэтрин отговорила Стива от всей затеи? В это верилось с трудом. Я проверил несколько наших излюбленных мест. Не то чтобы мне хотелось встречаться с Кэтрин, но меня просто-таки распирало от желания немедленно повидаться со Стивом. Но оба как в воду канули. Где они, что делают, не угадаешь. Спускаясь в качельный каньон, я вдруг сообразил, что больше не понимаю этих двоих, если когда-нибудь понимал. Куда идут люди после ссоры вроде той, что я подслушал? Личная жизнь других парочек вряд ли есть что-нибудь более личное. Никому, кроме них двоих, не проникнуть в их отношения, даже если они делятся с посторонними. А если нет, то это полная загадка, тайна от всего мира. Был вечер среды. Я еще дважды заходил к Никлинам, но Стив так и не объявился. Наш разговор откладывался, и мне делалось все беспокойнее. Что скажет Кэтрин, когда узнает, какую роль я сыграл в этой затее? Решит, что я и наврал, обманул ее доверие. С другой стороны, если не рассказать Стиву о высадке, а он как-то проведает, что я знал. Но об этом даже думать не хотелось. В одну секунду я лишусь лучшего друга. Когда Николина во второй раз не оказалась дома, я пошел к себе и лег спать. Казалось бы, после такого дня не заснешь, но я вырубился в первые же несколько минут. Правда, часа через два проснулся и долго ворочался сбоку на бок, вслушивался в завывание ветра и гадал, как же мне поступить. Окончательно я проснулся сразу после рассвета. Под ложечкой стоял комок, и от усилий заснуть делалось только хуже. Мне смутно припоминался сон, такой жуткий, что не было ни малейшего желания вспоминать его четче. Будто бы за мной гнались, но через несколько минут я не был уверен даже и в этом. Когда я встал и вышел отлить, то увидел, что задуло Санта-Анна, пустынный ветер, который налетает из-за восточных хребтов, сгоняет облака к океану и приносит с собой жаркую засуху. Санта-Анна дует раза 3-4 в году и всякий раз круто меняет погоду. Сейчас она набирала силу прямо на глазах. Деревья, обычно наклоненные от моря, теперь гнулись в непривычную сторону. Вскоре сосновые ветки начнут отрываться и полетят в сторону океана. Я взялся за пустое ведро, и ручка легонько шибанула меня током. Электростатический заряд, так называл это Том, но он ни разу не сумел внятно объяснить мне, что же это такое. Он толковал про миллионы крошечных огоньков, которые мечутся быстро-быстро, вы, разумеется, помните, как классно он объяснял про огонь, и электричество бежало по проводам, натянутым между башнями, вроде той, в которой живут шенксы, и приводило в действие все древние механизмы. А бралась эта энергия от маленьких разрядов, вроде того, что сейчас меня стукнул. Под утренним солнцем все по дороге к реке было насыщено цветом, словно электростатический заряд наполняет предметы и делает их ярче. Волосы у меня на руках стояли дыбом, и на голове, судя по тому, как трепал их ветер, тоже. Электростатический заряд. Может, у человека он скапливается под ложечкой? Я дошел до реки, встал на колени, окунул голову, набрал в горло воды и выплюнул. Надеялся, что электричество уйдет в реку. Не помогло. Сна как не бывало. По реке, подстегивая течение, бежала рябь. Воздух уже сделался теплым и сухим, суля обжигающий зной. Я выпил полведра воды, бросаясь камнями в упавшее дерево на другом берегу. Что же все-таки делать? Чайки, хлопая крыльями, кружили над головой, жаловались на встречный ветер. И пошел домой, и мы с отцом разъели на двоих буханку. «Что сегодня делаешь?» — спросил он. «Проверяю силки. Старший Мендес велел». «Отдохнешь от рыбалки?» «Ага». Отец посмотрел на меня, наморщил нос. «Что-то ты в последние дни неразговорчивый», — заметил он. Я рассеянно кивнул. Мне было не до него. «Смотри, станешь таким, что с тобой невозможно будет разговаривать». «Не стану. И вообще мне пора». Прежде чем проверять силки, я снова пошел к реке и сел на обрыве. Ниже по течению появились женщины, семейство Мариани и другие. Они торопились, пока дует Санта-Анна, выкупаться, перестирать одежду, простыни, одеяло, полотенце и все остальное, что сумеют дотащить до воды. Воздух с каждой минутой становился все горячее и суше, он уже обжигал ноздри. Женщины достали мыло, разделись, зашли на мелководье со стиральными досками и бельевыми корзинами, принялись стирать, переговариваясь и пересмеиваясь, намыливались, ныряли на глубину, смыть мыло и поплескаться. Утреннее солнце сверкало на их мокрой коже, на прилипших к голове волосах. Я мог бы сидеть дольше, глядя на гладкие белые тела. Они резвились, словно стайка дельфинов, брызгались, дружно терли белье о стиральные доски, хохотали во всю глотку и улыбались солнышку. Однако они заметили, что я сижу выше по течению, и вскоре принялись бы кидаться камешками или подшучивать. «Эй, у тебя ничего не зачесалось?» Или «Может помочь?» Или «Осторожней, а то уплывет, как вот этот кусок мыла». К тому же все мои мысли были о другом, так что я последний раз обернулся и пошел вверх по реке, позабыв про женщин и возвращаясь к своей заботе. Но что бы они подумали обо всем этом? Ясное дело, я мог ничего ему не рассказывать. Мог сказать, понимаешь, Стив, я ничего не разведал и вряд ли разведаю. Пятничная ночь пройдет, и никто ничего не узнает. По крайней мере, не узнают другие, и все останется как было. Эта мысль пришла мне, пока я брел вдоль реки, и, переходя от селка к селку, я прокручивал ее в голове. Кое-чем она мне даже нравилась. Потом я вспомнил драку с Эдом, как я ударил его о дерево, хотя он был с ножом, а я нет. Вытащил из селка кролика, заново насторожил селок и вспомнил свой побег с японского корабля, как я плыл к берегу и как поднимался по расселине. Теперь это представлялось настоящим подвигом. Я вспомнил, как взбирался на стену Эдовой башни подслушать разговор мусорщиков, как бесшумно выслеживал Эда в лесу. Никогда прежде в Анофре мне не было так здорово. Никогда я не чувствовал себя таким сильным. Мне все больше казалось, что это не просто случайность, а что я все нарочно подстроил, решил сделать то-то и то-то, пошел и сделал. А теперь мне представилась возможность сделать еще больше, сразиться за мою погубленную страну. Эта земля под ногами — наша земля. Все, что нам оставили. Пусть держатся от нее подальше, или пусть расплачиваются. Мы не ярмарочный балаган вроде тех, что привозят иногда на толкучку. Заходи и смотри, вот тебе жалкие уродцы, жертвы радиации, люди и звери. Мы страна, живая страна, живое сообщество на живой земле. И пусть нас оставят в покое. Так что, вернувшись в долину с тремя кроликами и скунсом, я занес тушки Мендесу и пошел дальше по реке к Николинам. Стив был во дворе и яростно орал на стоящую в дверях мать. Что-то насчет Джона, якобы тот что-то сделал или сказал нарочно, чтобы вывести Стива из себя. Я поежился и подождал, пока он выкричится и повернет к обрыву. Здесь я его догнал. «Что стряслось?» — спросил он.
«Узнал день!» — заорал я.
Его лицо просветлело. Я выложил ему все, как было, и, закончив, ощутил легкую дрожь, поняв, что действительно рассказал. Я ведь так и не принял никакого решения. Решением было само действие.
«Здорово», — повторял Стив, — «здорово. Теперь они у нас в кармане. Что ж ты мне не рассказал?»
«Вот, рассказал», — обиделся я. «Узнал только вчера». Он хлопнул меня по спине.
«Пошли, сообщим ребятам из Сан-Диего. Времени-то осталось всего ничего, день. Может, им придется вызвать с юга людей или еще чего?»
Однако теперь, когда я ему все выложил, сомнения в правильности сделанного вернулись с новой силой. Глупо, но так. Я замялся и сказал.
«Иди к ним сам, а я расскажу Габби, Деллу и Манда, если их разыщу».
«Ну?» — он удивленно склонил голову. «Ладно, если ты действительно так хочешь».
«Я свою часть выполнил», — сказал я, словно защищаясь от упрека. «Нам не стоит ходить туда вдвоем, так мы привлечем больше внимания».
«Наверное, ты прав».
«Приходи ко мне вечерком, расскажешь, что они ответят».
«Приду».
Вечером, когда он пришел, ветер разыгрался вовсю. Могучие ветви эвкалиптов бились одна другую, трещали, листья отрывались и летели на нас. Сосны басовито гудели и качались на фоне ярких звезд. «Знаешь, кто был в их лагере?» — сказал Стив. Он был на взводе и даже пританцовывал. «Угадай!»
«Не знаю, Ли?»
«Нет, мэр! Мэр Сан-Диего!»
«Неужели? Зачем он здесь?»
«Чтобы сражаться с япошками! Зачем еще?» Он жутко обрадовался, когда я сказал, что мы отведем их к месту высадки. Он пожал мне руку, и мы выпили виски.
«А ты сказал им, где это будет?»
«Конечно нет, что я, дурак?»
«Я сказал, окончательно мы узнаем только завтра, а им сообщим, когда пойдем вместе с ними. Понимаешь, так им придется взять нас с собой. Кстати, я сказал, что ты один знаешь про высадку и не хочешь никому говорить».
«Отлично, а почему?»
«Потому что ты жутко подозрительный и не хочешь, чтобы дошло до японцев». Так я и объяснил. Это навело меня на мысль, которая прежде не приходила мне в голову. Эд может сообщить японцам, что мы знаем о высадке, и они просто перенесут день. А может, Эд наврал мне насчет пятницы? но я не стал говорить об этом Стиву. Не захотел осложнять дело. Сказал только: «Они подумают, что мы рехнулись».
«С чего? Мэр по-настоящему доволен».
«Еще бы. Сколько с ним людей?»
«Человек 15-20».
«И Дженнингс тоже?»
«Конечно. Слушай, ты рассказал Габби, Деллу и Манда?»
«Али, Ли с ними?»
«Не видал его». «Так что насчет нашей компании?»
Отсутствие Ли меня беспокоило. Я не понимал и не одобрял его исчезновение. Помолчав, я продолжил. Габби и Деллу сказал: «Делл в пятницу идет с отцом в каньон Таллига покупать телят, и его с нами не будет».
«А Габби?»
«Придет».
«Хорошо. Генри, мы своего добились! Мы в сопротивлении!»
Горячий порыв Санта-Анны обжег ноздри, я весь был напичкан статическим электричеством, в листьях плясали звезды.
«Да»,
— сказал я, дрожа от волнения.
«Да».
Стив смотрел из темноты.
«Не боишься?» — спросил он.
«Ничуть. Только немного устал. Пойду лягу».
«Мысль хорошая. Стоит выспаться впрок».
Он хлопнул меня по плечу и исчез между деревьями. Мощный порыв ветра оторвал раскаленную ветвь и пронес ее над моей головой. Я отмахнулся от нее и пошел в дом. Отец еще сидел за машинкой. В ту ночь мне не спалось. Следующий день тянулся бесконечно. Санта-Анна дула не ослабевая. Земля высохла и накалилась. От нее шел такой жар, что от малейшего движения бросало в пот. Весь день я проверял силки. Все пустые. Вечером с трудом проглотил обычную рыбу и хлеб, но на месте усидеть не смог. Надо было срочно чем-то заняться. Я сказал отцу: «Сейчас пойду навещу старика, потом будем строить навес на дереве, так что вернусь поздно».
«Ладно».
Снаружи только начинало смеркаться. Река лоснилась серебром. Небо на западе было таким же серебристо-голубым, и весь купол казался светлее обычного. Земля уже погрузилась в тень, а небо еще светилось. Я перешел по мосту к дому Дока. С высокой площадки перед крыльцом был виден качающийся в полумраке лес. Манда встретил меня перед дверью.
«Габби мне все рассказал, и я иду с вами, слышишь?»
«Конечно», — сказал я.
«Если попробуете улизнуть без меня, я всем все расскажу».
«Ох, не надо угроз, Армандо, ты идешь с нами».
Он опустил глаза.
«Я не знал, не был уверен».
«Почему?»
«Думал, Стив не захочет меня брать».
«Ну, так сходи и поговори с ним, наверняка он еще дома».
«Не знаю, стоит ли. Папа лег спать, а мне велел сидеть с Томом».
«С Томом я посижу, для того и пришел. Иди, скажи Стиву, что ты с нами. Скажи, я буду здесь до нашего ухода».
«Ладно».
Он бегом припустил по дорожке.
«Не смей его запугивать!» — крикнул я вслед.
Но ветер унес мои слова к Каталине, и Манда их не слышал. Я пошел в дом. Санта-Анна гудела в каждой пустой бочке, так что весь дом завывал. Я заглянул в больницу, там горела лампа. Старик лежал на спине, голова его покоилась на подушке. Он открыл глаза.
«Генри»,
— сказал он.
«Хорошо».
В комнате было жарко и душно. В такие знойные дни солнценагревательная система Коста работала слишком хорошо, а если бы открыть все отдушины, поднялись бы сквозняки. Я подошел к кровати и сел на оставленный рядом стул. Борода и волосы Тома были всклокочены, сивые белые завитки казались восковыми. Они обрамляли лицо, которое с нашей последней встречи еще осунулось и побелело. Я смотрел на него, будто впервые увидел. Время оставило на этом лице множество отметин. Морщины, складки, борозды, бородавки. Щеки запали там, где не достает зубов. Том выглядел старым и беспомощным. И я подумал, ведь он скоро умрет. Может быть, я впервые видел его по-настоящему. Нам кажется, будто мы знаем лица своих знакомых. И мы останавливаем на них глаз, не вглядываясь, не рассматриваем, а узнаем. Сейчас я смотрел по-новому. Изучал. Лицо старика. Он оперся на локти.
«Подними подушку, чтобы мне сесть».
Его голос звучал в половину прежней силы. Я поднял подушку и поддержал его, чтобы он оперся спиной. Теперь спина была на подушке, голова на вогнутом днище бочки. Он расправил на груди рубашку. Единственная горящая лампа заморгала под струей воздуха из приоткрытого потолочного люка. Желтоватый свет в комнате померк. Я наклонился подкрутить фитиль. Снаружи ветер немного сменил направление, дом загудел еще громче.
«Санта-Анна задула?» — спросил Том.
«Ага, сильная и жаркая».
«Я заметил».
«Еще бы не заметить. У тебя тут как в печке. Не хотелось бы жить в пустыне, если там все время так».
«Раньше было», — Но ветер жаркий не из-за пустыни, а из-за того, что переваливает горы, и на спуске нагревается от сжатия. Сжатие нагревает.
Ага.
Я стал описывать, как Санта-Анна корежит привыкшие к морскому ветру деревья, но он видел Санта-Анну прежде, и я замолк. Мы немного посидели, не торопясь заполнить молчание. Сколько часов мы провели вместе вот так, за разговором или в тишине? Я вспомнил эти часы, и мне сделалось тоскливо. Я думал, не умирай пока. Я еще не всему у тебя научился. Кто скажет мне, что читать? В этот раз Том собрался с силами и завел разговор.
«Ты начал писать в книге, которую я тебе дал?»
«Нет, Том, даже не открывал. Не знаю, как к этому и подступиться».
«Я говорил серьезно».
Он смотрел прямо на меня. Глаза его, несмотря на слабость, сохраняли былую строгость.
«Я понял, ну как писать? Да я и толком не знаю, как слова пишутся».
«Как пишутся?»
— скривился Том.
«Велика важность. 6 сохранившихся подписей Шекспира написаны 4 различными способами. Помни это, когда будешь тревожиться о том, как правильно писать. И грамматика тоже никому не нужна. Просто пиши, как рассказывал бы. Ясно?»
«Но, Том...»
«Не знаю никаких «но». Зря, что ли, я учил тебя читать и писать?»
«Не зря, но мне нечего писать. Это ты мастер рассказывать истории. Вроде той, где ты встретил самого себя, помнишь?»
Он смутился.
«Ну, где ты подобрал самого себя на обочине», — напомнил я.
«Ну да»,
— медленно отвечал старик, глядя в стену.
«Это правда было, Том?»
«Ветер». Старик, не поворачивая головы, повел глазами в мою сторону.
«Было».
Ветер присвистнул от изумления. Том долго молчал, потом вздрогнул и заморгал. Я понял, что он потерял нить разговора.
«Поразительно, как ты помнишь все, что было так давно», — сказал я. «Все, что ты рассказывал».
«Я так не могу.
Не помню даже, что говорил на прошлой неделе. Вот еще одна причина, по которой мне не удастся написать книгу».
«Ты пиши»,
— приказал Том.
«Начни писать, и все вспомнится. Напряги память».
Он замолк. Некоторое время мы оба вслушивались в завывание ветра. Старик стиснул покрывавшую его ноги простыню. Скомкал в кулаке. Край простыни был разлохмачен. «Болит?» — спросил я.
«Нет».
Однако он продолжал мять простыню и смотрел в стену мимо меня. Вздохнул раз, другой.
«Ты ведь думаешь, что я очень стар?»
Голос его звучал чуть слышно. Я уставился на него.
«Ну, конечно, ты очень стар».
«Да, прожил целую жизнь в прежние времена. В тот день мне было 45, а сейчас выходит 108, верно?»
«Конечно, ты это знаешь лучше других».
«И видит Бог, настолько выгляжу».
Он с силой втянул воздух, задержал в груди, выдохнул. Я подумал, что с моего прихода он ни разу не кашлянул. Видать, сухой воздух пошел ему на пользу. Я уже собирался об этом сказать, когда он заговорил снова.
«А что, если нет?»
«Если что нет?»
«Что, если я совсем не такой старый?»
«Не понимаю».
Он вздохнул, заерзал под простыней, закрыл глаза и не открывал так долго, что я подумал, было он спит. Снова открыл.
«Я хочу сказать, что немного накинул себе годков».
«Но как же это?»
Блестящие карие глаза смотрели на меня умоляюще.
«Генри, в день взрыва мне было 18. Я впервые говорю тебе как есть. Должен сказать, пока есть такая возможность. Осенью я должен был ехать в тот разрушенный университет на обрыве, который мы с тобой видели на юге, а на лето отправился в горы. Там я был, когда это случилось, мне было 18, так что теперь мне...»
Он моргнул несколько раз кряду, затряс головой.
81,
— сказал я пересохшим, как ветер, голосом.
81,
— задумчиво повторил он.
«Это все равно очень много. Но в то время я только рос. Все остальное — выдумки. Я хотел сказать тебе об этом, покуда жив».
Я глядел на него, глядел. Встал, заходил по комнате, остановился в ногах кровати и снова уставился. Мне никак не удавалось удержать его лицо в фокусе. Он, опустив глаза, смотрел на пятнистые старческие руки.
«Я просто подумал, что тебе надо знать, как я поступил», — сказал он виновато.
«Как ты поступил?» — отупело переспросил я.
«Не понимаешь?» «Вижу, не понимаешь. Ну, важно, чтобы рядом был человек, который жил в прежние времена, хорошо их знает».
«Но если ты на самом деле тогда не жил?»
«Выдумал. И к тому же я тогда жил. Жил в прежние времена. Не так долго и мало что понимал тогда, но жил. Я не врал напропалую, просто приукрашивал».
Мне по-прежнему не верилось. «Но зачем?» — вскричал я.
Он молчал долго-долго. Ветер воем выражал мою растерянность.
«Как бы тебе объяснить?»
— устало отвечал старик. «Может, чтобы сохранить все стоящее, что было в нашем прошлом, чтобы поддержать наш дух, как эта книга. Неизвестно, было все на самом деле или не было. Может, Гленбаум обогнул земной шар, а может, Уэнтворд выдумал все, не выходя из своей мастерской. Главное, раз книга есть, значит, описанное в ней произошло. Американец обогнул земной шар. Она нужна нам, даже если все в ней ложь. Понимаешь?»
Я помотал головой, не в силах отвечать. Он вздохнул, отвернулся, легонько стукнулся затылком о пустую бочку. Миллионы мыслей теснились у меня в голове, но сказал я, не думая, севшим от обиды голосом: «Значит, ты все-таки не встречался со своим двойником?»
«Не встречался, все выдумал. Много чего выдумал».
«Но зачем, Том? Зачем?» Я снова заходил по комнате, чтобы он не видел моих слез. Он не отвечал. Я вспомнил, сколько раз Стив обзывал его вруном, и сколько раз я за него вступался. С тех самых пор, как он показал нам фотографию Земли, снятую с Луны, я верил всему, каждой его истории. Тогда я поверил, что он говорит правду. Он еле слышно выговорил:
«Сядь, Генри, сядь сюда».
Я опустился на стул.
«Теперь слушай. Я спустился с горы, все увидел, понимаешь? Понимаешь? Я был в горах, как уже говорил. Это не выдумка. Все выдумки — правда. Я бродил в горах в одиночку. Я даже не знал про взрывы, веришь?»
Он замотал головой, будто сам до сих пор не верит. И вдруг я понял, он рассказывает мне то, что никогда никому не рассказывал.
«День был ясный, я прошел перевал Пинчо, но к вечеру дым затянул звезды. Не звездочки. Я и не знал, и знал. Я спустился и увидел. Все в долине Оуэн тронулись рассудком, и первый же встречный объяснил мне, почему. И в ту секунду... О, Хэнк, слава богу, что тебе не пришлось пережить той секунды. Я тронулся рассудком, как и все. Я был чуть старше тебя, и все погибли. Все, кого я знал. Я сошел с ума от горя. Сердце мое разбилось, и порой, мне кажется, оно так и не срослось».
Он с усилием сглотнул.
«Теперь ты понимаешь, почему я об этом не говорю».
Он стукнулся о бочку затылком, сморгнул, стряхивая слезу. Яростно зашептал:
«Но я должен, должен, должен»,
легонько колотясь затылком об стенку. «Бум, бум, бум. Прекрати, Том!» Я просунул ладонь между его головой и гулкой железной бочкой. Кожа у него на затылке была влажной. «Не надо!»
«Должен!»
— шептал он. Я наклонился ближе, чтобы слышать.
«Сначала я не поверил. Автобус не ходил, и я понял. Неделю добирался до дома. Пешком и на попутках. Город еще горел, весь город. Отовсюду поднимались столбы дыма. Тогда я поверил окончательно. Я боялся радиации, поэтому не пошел искать свой дом. Назад в горы, подбирая еду, где придется, воруя в брошенных домах. Как долго, не знаю, я был не в себе. Помню только вспышки, словно языки пламени в дыму. Убийственно. Очнулся я в хижине в горах и понял... Надо увидеть своими глазами, чтобы поверить. Они мертвы. Моя семья, понимаешь? Я вернулся в округ Ориндж, и там...»
Его голос сорвался на крик. Рука мяла и теребила простыню. Я сжал ее, она была горячая.
«Не могу рассказать», — продолжил он. «Это был ужас. Я бежал бегом, пустые холмы. Я думал, так во всем мире. Люди и насекомые умирают по побережьям. Когда пробуждалась надежда, я думал, может, это только мы и Россия, и Европа, и Китай, а другие страны уцелели и когда-нибудь придут нам на помощь.
Он чуть не задохнулся и крепче сжал мою руку.
«Но никто не знал ничего, кроме того, что видел сам. Я видел пустые холмы и все. Я видел, что могу выжить в этих холмах, выжить и сохранить рассудок, если не умру с голода и меня не убьют. Могу выжить. Понимаешь, до той секунды я не знал, возможно ли это, но здесь, в долине, я понял, возможно. Больше я вокруг Ориндж не ходил».
Я стиснул его руку, мне было известно, что он бывал там и после. Словно возражая мне, он продолжил.
«Никогда до сегодня...»
Потянул меня за руку, зашептал быстро.
«Там ужас, ужас. Ты видел их на толкучках, мусорщиков. Что-то с ними не так, взгляд пустой или бегает, что-то у них не так с глазами. Они все помешались от жизни в развалинах. Ими движет безумие. И неудивительно. Держись подальше от этого места, Генри. Знаю, ты ходил туда ночью, но послушай меня, не ходи туда больше, это плохо, плохо!»
Он оторвал голову от подушки, наклонился ко мне, с усилием опираясь обеими руками о край кровати. Лицо его вспотело.
«Обещай мне туда не ходить!»
«Но, Том...»
«Нельзя тебе туда ходить!»
— отчаянно прошептал он.
«Обещай, что не будешь!»
«Том, а вдруг мне придется...»
«Нет! Зачем? Все, что тебе нужно! Вымени и шум мусорщиков! Для того они и существуют! Пожалуйста, Генри, обещай мне! Там ужас, о котором нельзя даже говорить! Пожалуйста, я прошу тебя не ходить туда!»
«Ладно», — сказал я, — «не пойду, обещаю». Я должен был это сказать, чтобы он успокоился. Но под ложечкой у меня сдавило так, что пришлось приложить руку к ребрам. И я понял, что поступил плохо. Снова плохо. Он рухнул на подушку.
«Спасибо. От этого я тебя оградил. Но не себя».
Мне было так худо, что я попытался сменить тему. «Но мне кажется, на тебе это не сказалось, даже со временем. Столько лет прошло, а ты жив?»
«Нейтронные бомбы. Короткоживущие изотопы. Я так думаю, но наверняка не знаю. Однако что-то в этом роде. Земля отомстит за нас, но это не утешает. Мщение не утешает. Их страдания не искупят наших. Ничто их не искупит. Нас умертвили».
Он так сжал мою руку, что заболели костяшки. Втянул воздух.
«Те, что остались в живых, были голодны. Так голодны, что дрались за еду. Убивали тех, кого пощадили бомбы. Это было самое страшное — безумие. В последующие годы от рук соотечественников погибло больше людей, чем от бомб. Я уверен, и они все гибли, гибли, и, казалось, мы все сгинем до последнего человека. Глупые американцы, мы были тогда так оторваны от земли, что не знали, как с нее кормиться. Или тех, кто знал, убили невежды, и борьба шла не на жизнь, а на смерть. Дошло до того, что друг, которому ты мог доверять, становился тебе дороже всего на свете. Пока нас не стало так мало, что убийства прекратились, некого стало убивать. Все погибли. Смерть, Генри. Ты и представить себе не можешь, сколько раз я видел на дороге смерть. Старуху в черном платье с косой на плече. Дошло до того, что я кивал ей и шел рядом. Потом с небес сошли бури, климат испортился, задули ветры. Зима стояла 10 лет, страдания были невыносимы. Я жив за тем, чтоб показать, сколь можно вытерпеть и все ж остаться живу. Хорошие стихи, помнишь? Давал я их тебе читать. Дошло до того, что при виде человека в здравом рассудке хотелось тут же броситься ему на шею. Годы одиночества, о которых и не гадал. Без людей не обойтись. Чем больше вас, тем легче добывать пищу. И мы обосновались здесь. Это было начало, отправная точка. Нас было не больше 10. Каждый день борьба, пища. Я часто думал тогда, зачем. Мы ее рабы, я понял. Вырос и ничего не знал, откуда она берется. Это был грех Америки. Мир голодал, а мы жрали, как свиньи. Люди мерли от голода, а мы пожирали их трупы и облизывались. Все, что я говорил Эрнесту и Джорджу, правда. Мы были чудищем. Мы пожирали мир. Вот почему с нами это сделали. И все же... Все же мы этого не заслужили. Мы были хорошей страной.
Пожалуйста, перестань, Том. Будешь столько говорить, потеряешь голос. Тебе нельзя. Он весь вспотел и говорил с такой натугой, запинаясь, что я правда думал, он потеряет голос. Я испугался до дрожи, но он уже завелся. Вздохнул несколько раз и заговорил снова, стискивая мою ладонь и глазами умоляя: «Не мешай мне, дай выговориться».
«Мы были свободны. Не совсем, ты понимаешь, но мы старались как могли. Лучше тогда было нельзя. Никто не мог за нами угнаться. Мы были самой замечательной страной за всю историю,
— шептал он, словно убедить меня в вопрос его жизни.
Сейчас я говорю правду, не подначиваю Джорджа, не треплюсь. При всех наших глупостях и промахах мы были самой передовой страной, первой страной мира. За это нас и убили, нас уничтожили из зависти, загубили лучшую страну, какую знал мир. Это был геноцид, Хэнк. Ты знаешь это слово? Геноцид. Истребление целого народа. Да, это случалось прежде. Мы сами перебили индейцев. Может, потому это с нами и случилось. Я нахожу причину за причиной, но их все равно мало. И все же лучше думать так, чем думать, будто нас убили из черной зависти. Мы не заслужили такого. Ни одна страна не заслужила такого опустошения. Мы делали миллионы ошибок. Наши промахи были не меньше наших достижений, но такого мы не заслужили.
«Успокойся, Том, пожалуйста, успокойся».
«Им это отольется», — шептал он. «Торнадо, да». И землетрясения, и наводнения, и засухи, и пожары, и бессмысленная резня. Увидеть. Я вернулся, чтобы увидеть. Должен был увидеть. Все дымилось, все лежало в руинах. Дом. А в нескольких кварталах от него по-прежнему все вокруг лежало в руинах, а он уцелел. Бывает такая зона в эпицентре взрыва. В моем детстве это и вправду была сказочная страна.
Теперь он шептал так быстро и лихорадочно, что я еле разбирал слова. В них не было никакого смысла. Я держал его руку в своих ладонях. Он продолжал.
«Центральная улица была завалена мусором, попадались трупы, везде развалины, смрад разложения. За углом пристань, куда подходил пароход. Как-то в детстве родители взяли меня с собой, и пароход появился из-за угла, и над водой зазвучало, как труба архангела Гавриила». И вся толпа узнала его в один миг. Это был Сачмо, Генри.
Сачмо. Прозвище величайшего джазового музыканта Луи Армстронга. Годы жизни 1901-1971.
Сачмо дудел кромче пароходного свистка, но теперь озеро было завалено трупами. Я пошел поговорить с Авраамом Линкольном, положил голову ему на колени, заглянул в его густые глаза и сказал, «Они убили нашу страну, как убили его». Но он уже знал, и я заплакал у него на плече. Прошел через замок к огромным чайным чашкам, крупная краснолицая женщина и двое мужчин пьяно гоготали в мертвой тишине и пытались раскрутить чашки. Она выронила большую зеленую бутыль, та разбилась о бетон, и тогда я понял... Все это правда. И мужчина... Мужчина выхватил нож. О!
Прошу тебя, Том.
Но я уцелел. Уцелел. Бежал от ужаса, не знаю куда и как, и пришел в эту долину. Бежал всю дорогу и учился, как уцелеть. Я ведь ничего не знал. В старое время ничему не учили. Так, школьная чушь, и все. Кретинская Америка. Роджер, по сравнению с ней... «Образец разумности. Я чуть не умер, узнавая то, что мне надо знать. Умирал 20 раз и больше. Господи, какая удача, что я уцелел. Удача существует. Она миллионы раз в жизни определяет, будешь ты жить или умрешь. Чистая удача. Пока она не выкинула пикового туза, мои друзья гибли перед моими глазами, и я ничем не мог им помочь, только гадал, почему не я. Это было тяжко». Иногда было я или он рухнул в пропасть, мог бы рухнуть я. Не нам досталось трое. Закон джунглей, мы все теперь греки, нам так же тяжело, как было им. Вот бы и нам создать из этого что-нибудь прекрасное, строгий и чистый изгиб. Просто запечатлеть, как это было. И строгий изгиб смерти вечно здесь, череп под кожей на солнце. Ничего странного. Трагедии, стихи на греческой вазе, изгиб строгий и четкий. Все это просто способ выразить то, что было тогда и есть сейчас. Например, голод — это способ приглушить боль. Иногда мне не под силу думать об этом. Мы были последние из этих трагедий. Великая гордость, великий грех. Оба суть одно. И за это нас убили, взорвали, опустошили, оставили 30 лет проползать в грязи и умереть, как греки. О, Генри, можешь ли ты понять, почему я так поступил, почему лгал вам? Я хотел, чтобы вы все-таки поняли, хотел спасти вас от страшного ничто. Сделать нас призраками греков на этой земле. Преодолеть то, что с нами случилось, чтобы появилось нечто строгое и чистое, и мы бы могли сказать... «И все же мы люди. Генри, Генри...»
«Да, Том! Том, успокойся, прошу тебя!» Я вскочил, схватил его за плечи, наклонился. Меня трясло, словно мне передалась его лихорадка. Он вырвался, стараясь снова заговорить, и я закрыл ладонью его влажный рот. Он вырвался, чтобы глотнуть воздуха, и отпустил руку. «Ты несешь бессмыслицу!» — сказал я. Лампа пыхала, тени дрожали по стенам, ветер завыл в углу. Ты слишком заводишься от этого разговора. Послушайся меня, ляг, пожалуйста. Сейчас придет док и разозлится. Тебе не по силам так говорить.
— И поступать так же,
— прошептал он. — Хорошо, хорошо, успокойся немного, успокойся, успокойся. Кажется, он наконец услышал. Я вытер ему лоб, сел. Чувство было такое, как после многомильной пробежки. — Господи, Том!
— Ладно,
— сказал он.
— Помолчу, но ты должен знать.
«Я знаю, что ты выжил. Теперь все это позади, и больше я ничего не желаю знать. С меня этого довольно», — сказал я искренне. Он тряхнул головой.
«Ты должен!»
— рухнул на подушку. «Бум-бум-бум-бум! Прекрати, Том!» Он прекратил. Ветер снова загудел, заполняя паузу в разговоре.
«Ладно, буду молчать»,
— сказал Том другим спокойным голосом.
«Не хочу злить дока».
«Вот и не зли», — серьезно сказал я. Испуг еще не прошел, сердце бешено колотилось. «Да и силы побереги, у тебя их не так много осталось», — он покачал головой.
«Я устал».
Ветер выл, будто хотел подхватить нас и шмякнуть о землю. Старик смотрел на меня.
«Ты ведь не пойдешь туда? Ты обещал».
«Ну, Том», — ответил я, — «сам знаешь, может случиться, что мне придется». Он осел на подушку и уставился в потолок. Потом, не сразу, заговорил очень спокойно.
«Когда усвоил что-то очень важное и чувствуешь потребность передать это другому, кажется, что это возможно. Все, что ты испытал, стоит у тебя перед глазами. Порой есть даже слова, которыми это можно выразить. Однако ничего не выходит». Нельзя передать другим то, чему тебя научила жизнь. Все ухищрения риторики, сила личности, ложный ореол учительства, даже притворная старость — ничто не властно соединить края пропасти. Да и нет такого средства. Значит, я потерпел неудачу. Учил вас, учил, а выучил прямо противоположному своим намерениям. Но никуда не денешься». Я пытался совершить невозможное и запутался.
Он сполз с подушки и теперь лежал на спине, распластавшись под простыней, словно сейчас заснет. Глаза его были закрыты, дыхание ровное, как у очень усталого человека. Но тут один карий глаз открылся и взглянул, словно прожигая меня насквозь.
«Тебя научит что-то сильное, как этот ветер, подхватит и унесет в море».